Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. И радиоэфир нашего канала продолжает программа «Вот это кино». Говорим мы в программе о мировых российских новостях кино, ну и, соответственно, делимся с вами всеми новинками, всем тем, что происходит в нашем отечественном кино. И разговариваем мы с Алексеем Вдовиным, это журналист, драматург, кинокритик. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Мария, добрый день, друзья.
Ну что ж, сегодня мы будем говорить о российских блокбастерах. Попытались мы этот выпуск приурочить к выходу фильма «Экипаж». Все так громко окрестили его блокбастером, поэтому вот решили поговорить о том, что же такое блокбастеры. Ну и да, давайте, наверное, начнем с терминологии. Российский блокбастер. Вообще, есть ли такое понятие и что следует понимать под этим понятием, названием?
Ну, начнем с того, что блокбастер — это скорее категория не жанровая. Нельзя сказать, что вот по определению фильм «Катастрофа», допустим, сразу попадает в разряд блокбастеров или там комедия не может стать блокбастером. Нет. Изначально во время Второй мировой войны блокбастерами называли тяжелые авиабомбы, которые разрушали целые кварталы. И из военной терминологии в гражданскую жизнь этот фильм, этот термин пришел в культуру. Сначала театральные постановки на Бродвее, которые неожиданно в первый же сезон набирали огромную кассу и зарабатывали
себе,
вот много денег, становились вот так называемыми блокбастерами. И потом с развитием кино термин ушел в кино. И, в общем-то, эта категория большей части экономическая, нежели относящаяся к искусству там, и каким-то вот художественным категориям. Вот. Поэтому, конечно, нужно отринуть жанровые какие-то пристрастия, зрительские пристрастия и смотреть по цифрам, смотреть по статистике, посещаемости, сборам, и мы поймем, относится этот фильм к блокбастеру или нет.
Ну вот у меня просто такие ассоциации сразу, что блокбастер — это какой-то американский фильм. Вот с российским кино просто это понятие у меня не вяжется.
Во многом вы правы, и правы потому, в первую очередь, что рынок, собственно, российского кино не так велик, как и не так чудовищно велик, как рынок американского кино.
А почему, потому, кстати, так?
Ну, это англоязычная зрительская аудитория, во-первых.
Нет, вот то есть у нас в России... Вот в чем причина, я пытаюсь понять. То есть у нас российский зритель не будет смотреть блокбастеры?
Ну, во-первых, у нас мало кинотеатров. Если судить с масштабами Америки и той части мира, которую культурно Америка окучивает в культуре, да, то у нас и кинотеатров не так много. Принято считать, вот опорная такая точка, это 4 миллиона зрителей, это то ядро целевой аудитории, которая в России ходит в кино всегда. Угу. На новые фильмы, которые его отсматривают. Вот 4 миллиона — это такой критерий, в зависимости от которого мы можем судить, имеет ли фильм потенциал блокбастера или нет. То есть если он перевалил за миллион, это категория А, так называемая. Если он перевалил за 4 миллиона посещаемости, это категория А1, вот это, условно говоря, блокбастер. Угу. То есть если фильм сразу со старта мы видим, а сейчас, слава богу, многие сайты дают такую возможность мониторить, вот постоянно посещаемость, сборы, киносайты фанские. Если мы видим, что фильм приближается к этим числам, то мы вполне можем его объективно отнести к блокбастерам, ну, вот такого российского масштаба, потому что, конечно, для Голливуда цифры совсем другие.
В 1% есть вот эти 4 миллиона?
Ну да, 1%-ники – самая активная аудитория.
Вот 4 миллиона – это звучит, а вот 1% – все уходят сейчас на торренты, к сожалению.
Да, к огромному сожалению. Недавно у меня был диалог в социальной сети, когда мы обсуждали какой-то российский фильм, и девушка спрашивает, а где торрент скачать, где посмотреть? Я говорю, ребята, тут все говорите,
идите,
давайте поддержим российское кино, так идите в кинотеатр, купите
рублем
билеты, поддержите рублем, естественно.
Кстати, да, о российских фильмах. А можете ли вы перечислить какие-нибудь, вот, давайте их будем называть остросюжетными картинами последних, ну, скажем так, лет 5, наверное, но не будем далеко уходить, которые вот, ну, стали кассовыми.
Термин остросюжеты тут, может быть, тоже не совсем точен, но вот, допустим, «Горько», почти он чуть-чуть не дотянул до 4 миллионов, 3,7, первый вот фильм «Горько», еще до всех сиквелов. В принципе, это подходит под категорию блокбастера. Последние «Елки», у них были очень хорошие цифры. «Сталинград», при всей спорности, при всей неоднозначности, он набрал что-то порядка там 6, что ли, миллионов зрителей.
Но Никита Михалков вообще такая спорная, одиозная фигура.
Да, причем удивительно то, что те фильмы, которые он позиционирует как блокбастеры, они как раз в прокате и проваливались, как правило. Да, а неожиданно 12, я просто посмотрел, помониторил сейчас перед программой фильмографию Михалкова. Из последних фильмов 12 очень хорошо выстрелил. Ну, во многом потому, что у него был прокат в Америке серьезный.
Угу. Но мне кажется, вот на фильмы Михалкова идут просто посмотреть, что еще вообще человек снимет. Обсуждаемая фигура, какая-то аура его вот этой вот обсуждаемости. То он там что-то запретил, то у него какие-то спорные высказывания
он
были.
Он умеет сам себя в медийном поле поддерживать, как-то создавать вокруг себя вот этот такой флёр такого ажиотажа вокруг своей персоны, поэтому это неудивительно. Вот, Высоцкий, спасибо, что живой. Уж сколько мы на него ругались в свое время, справедливо совершенно ругались, но 4,2, по-моему, миллиона он набрал в 2011 году зрителей. Блокбастер.
А, ну вот, если все-таки сравнить, попытаться, наши отечественные премьеры и голливудские премьеры, ну, не знаю, там, блокбастер на блокбастер, давайте уж так их именовать, если уж мы сегодня употребляем это слово, вот проигрывает наше отечественное кино, как вам кажется?
Есть такая спорная категория, как зрелищность. Я думаю, что в этой части проигрывает все же. Потому что вот все эти сериалы грандиозные по комиксам, там, «Мстители» какие-нибудь, там, я не знаю, или космические саги типа «Звездных войн», да, «Аватар» Кэмерона и все последующие «Аватары»,
но
я уверен.
Масштаб такой. Вот
да.
Ты прям смотришь, там такой масштаб, а вот у нас в картинах этого почему-то нет. У нас все какие-то вот отдельные личности сняты, отдельные какие-то события, может быть, исторические, да, то есть, но масштаба при этом нет, а там есть масштаб.
Ну, «Сталинград», он, пожалуй, «Сталинград» берет масштабом каким-то, ну, более-менее, да, хотя все равно это замкнутое немножко пространство. Масштаб, согласен, возможности спецэффектов, все-таки индустрия родом с Запада и из Голливуда, индустрия развита, индустрия близка к совершенству и продолжает совершенствоваться с неумолимой скоростью, поэтому, ну, конечно, первое, чем они берут нас, это зрелищностью. Но наши критики, которые рассуждают о том, как снять отечественный блокбастер, они выводят, как правило, другие немножко категории. А фильм, который претендует на то, чтобы стать в России блокбастером, российский фильм, он, прежде всего, должен вызывать интерес. Интерес, а что будет? Интерес в сюжете. Эмоции.
В плане, что
эмоции,
будет,
да.
Там предсказуемо все в американских фильмах.
Совершенно верно. У нас другая история. Интерес, эмоции и удивление. Мы должны удивляться тому, как изменяется герой в ходе фильма, тому, как он реагирует на те или иные сюжетные коллизии в фильме и как он преодолевает препятствия. Вот эти вот вещи, если фильм здесь начинает как бы привлекать наше внимание вот по этим категориям, мы уже готовы махнуть рукой на зрелищность, там, на что-то еще.
Но в фильме, допустим, «Спасибо, что живой», удивляться довольно-таки сложно, потому что все мы так или иначе знаем эту историю, знаем, как она начиналась, знаем, чем она закончилась и что мы увидим.
«Легенда номер 17», чему там удивляться,
тоже вот, знаем.
Практически, ну, плюс-минус, но по биографии Харламова. Вот. Но я думаю, что тут вопрос в том, в чем наши режиссеры пытаются зрителя зацепить. Мы ищем героев, мы все время ищем героев, ну, большей части мы оглядываемся в прошлое и находим этих героев там, тот же Высоцкий, тот же Харламов, те же защитники Сталинграда. Вот. Но, возможно, вот сейчас как раз вот за счет экипажа такой немножко поворот в современность.
Но это опять же история, то есть это опять же фильм, который был снят на основе, ну, с отсылками, по крайней мере, вот к старому экипажу Митты. То есть это все опять же туда же. А, кстати, вот у вас есть какой-то герой, может быть, человек, которого вот вы считаете, он достоин экранизации? Из современников есть кто-то?
Это, опять же, это будут только типажи. Ну, это главная вообще задача всегда.
Нет, понятно, что
драматургии, современной драматургии, это поиск героя. Если бы я знал на этот вопрос, ответ на этот вопрос, я бы, наверное, сейчас написал какую-нибудь совершенно топовую пьесу, да. Ну, скорее пьесу, и как бы вот с этой пьесой поездил бы по российским театрам. Это большущая проблема, это постоянный поиск героя, это очень сложно.
Когда снимается какой-то фильм, то время, в которое он снимается, оно, несомненно, влияет на ту картинку, на те диалоги, что мы видим, что мы слышим. Вот, наверное, «Елки». «Елки», «Горько». Вот в этих фильмах есть какое-то отражение времени, то, в котором оно снималось? Вот вам как показалось? Есть у вас какое-то ощущение, не знаю, атмосферности, может, да, что вот... Или время какое-то должно пройти?
Я думаю, что там немножко у создателей были другие задачи. Вот для меня «Портреты времени», условно говоря, вот в нулевых был такой фильм замечательный, «Шапито шоу», длинный, из двух частей, трех с лишним, часовой фильм. Вот для меня это такой портрет нулевых. Или вот недавно мы с вами же обсуждали про «Любовь» Анны Меликян. Я его пока так галочку поставил, чуть-чуть попозже надо будет отметить, ложится ли он в портреты 2010-х. Мне кажется, что вот здесь надо искать все-таки в каких-то лирических драмах, может быть, в мелодрамах, как в свое время «Москва слезам не верит», героев, а не в комедиях. Комедия — это все-таки какой-то такой срез, но я не знаю, «Ирония судьбы» или «С легким паром» для своего времени, можно ли ее считать портретом времени? Скорее, нет.
В американских фильмах каждую картину, которую бы ты ни посмотрел, будь то это боевик, комедия или что-то еще какое-то, не знаю, там, да, вплоть до артхаусного какого-то кино, у них очень четко прослеживается такая линия, что вот Америка — это великая нация, что все они вместе, гордость вот эта вот народная, у них везде есть вот в этих фильмах.
Ну вот тут я, наверное, бы чуть-чуть поспорил, потому что, мне кажется, вот эта точка зрения про то, что Америка превыше всего, она характерна, скорее, ну, для конца 90-х. В нулевые и ближе к нашему времени времени это немножко теряется. Вот у меня есть очень простой показательный пример. На примере буквально одного режиссера, Роланд Эммерих, такой певец апокалипсиса, который снимает такие блокбастеры, опять же, и со множеством разрушений, и с вечным концом света. Вот если мы посмотрим, у него, допустим, День независимости 96-го года. Это, да, это все на фоне звездно-полосатого флага, само название и все такое торжество, как вы победили инопланетян.
Да, государственность.
96-й год, да. Дальше, послезавтра, 2000, по-моему, 2004 год, где они бредут под заснеженный,
опять
покрытый льдом Америкой.
Да, там все заледеневается.
Да, там немножко такая атмосфера более, что ли, гнетущая. Потом 2012-2009 год. Там уже просто Америка кончается как таковая. Там все рушится. Йеллоустонский вулкан пресловутый взрывается. На Вашингтон, значит, падает цунами. И Америки нет. И жизнь приходится начинать заново и с какими-то новыми ценностями. И уж совсем, вот 13-го года его фильм «Штурм Белого дома», там просто какое-то издевательство, уже близкое к сатире, наверное, там Джейми Фокс, такой полукомедийный актер, играет чернокожего президента, вот, и там просто временами сдержаться от смеха невозможно, глядя, как рушат эти ключевые знаковые ценности Америки, и все это подано очень смешно, и где-то даже, я говорю, сатирически, поэтому крен определенный есть. Тот же «Аватар» Кэмерона, который очень неоднозначно трактует вот эту вот американскую политику, да, навязывание своих правил и культурных ценностей на чужой территории.
Ну, я тоже, да, об этом подумала, что вроде как же так-то? Приехали хорошие американцы, навязали свою политику, а тут раз, их и победили.
Да, вот. И он такой даже, не побоюсь этого слова, толерантный по отношению к аборигенам, да, получается?
Недавно, кстати, вот с мужем еще посмотрели кино, называется «Падение Лондона», тоже американский боевик.
О, я видел трейлер, очень хочу посмотреть.
Да, вот, шутили, что американцы разрушили уже все свои города, добрались до Лондона.
В «Миссии невыполнимый протокол Фантом» покусились на Кремль.
А, да.
Я
аж
прямо вздрогнул, когда в зале сидел.
Ну, это, конечно, на самом деле очень интересно, когда ты смотришь какой-то зарубежный фильм, и где-то, не знаю, в Москве съемки, там, в Санкт-Петербурге съемки, и ты прям, с одной стороны, у тебя такая гордость, что вот твою родную страну на весь мир показывают, а с другой стороны, русских, как обычно, показывают там варварами почему-то. Ну, не знаю почему, но, видимо, вот враги мы и есть враги.
Не могу не упомянуть, не помню сейчас, по-моему, третья часть этой саги о Джейсоне Борне. Там совершенно прекрасная погоня по московским улицам, где главный герой едет он угоняет такси и едет на раздолбанный ГАЗ-24. В погоню за ним пускается там Гелендваген. Там совершенно шикарная погоня на улицах Москвы. Одна из лучших, наверное, погонь в кино.
«Красная жара» мне тут почему-то вспомнилась с абсолютно неподражаемым Шварценеггером в роли российского,
да,
разведчика. Его этот акцент незабываемый. Но так вот, все-таки, возвращаясь к теме программы про российские блокбастеры, все мы ходим в кино, все мы с какими-то эмоциями туда заходим, с какими-то эмоциями мы оттуда выходим. Вот вопрос, с какими эмоциями мы выходим из современных кинотеатров? То есть посмотрели мы «Экипаж», ну так уже плавненько перемещаясь все-таки к этой картине, не знаю, там посмотрели мы какой-нибудь тоже, не знаю, российский боевик, да, вот с чем, по-вашему, с чем мы выходим? С осознанием того, что российская нация, это все-таки еще нация, и есть нам чем гордиться, или же с каким-то другим ощущением, не дай бог?
Ну, в этом случае, мне кажется, российское кино вот последних лет, может быть, начинает постепенно выбираться из вот этой идеологической ямы, что ли, в которую мы были погружены, потому что раньше-то вот это было, когда выходишь из кино, ну и сейчас в основном, но это вот после американских фильмов, когда выходишь, вытряхиваешь из себя вот эти эмоции.
И а через... кто-то ведь не вытряхивает.
Не, ну через полчаса там ничего не остается. Ты посмотрел, у тебя глаз порадовался, помельтешил за этой картинкой, и как бы все. Вот. Вот. Нет, понятно, что это такая мягкая сила, это такое давление незаметное на твое сознание. Вот. Но это уже другая история. Вот. Мне кажется, в последнее время наше кино заставляет нас, ну, если не задуматься, то, по крайней мере, как-то ощутить себя частью большого мира, да, нашего русского мира.
Ну, вот то есть все-таки происходит. Вы выходите с такими ощущениями, да?
Ну, смотря с чего. Страну ОС посмотришь, как и жить не хочется. Ну, кстати говоря, насчет страны ОС, я опять же, коль скоро углубился сегодня в цифры, Сигирев в свое время говорил, что это такие как бы антиёлки, но по сборам он даже в категорию Б, собственно, не вышел, там до 100 тысяч он не добрал, у него 93 тысячи посмотрели страну ОС в кинотеатрах.
Я на самом деле вот не знаю, радоваться этому или печалиться.
Ну, это не очень хороший прокат.
Может быть, оно и к лучшему, что называется. А, так, у нас осталось вот как раз время в нашей программе, чтобы поговорить про фильм «Экипаж», российский фильм «Катастрофа». Многие посмотрели. Уже для тех, кто не посмотрел, друзья мои, идите в кино и смотрите, тем более, что по оценкам критика фильм довольно-таки неплохой, как ни странно. Давно я не читала хороших критичных отзывов о российских фильмах. Вот, но хочу для начала поговорить, опять же, об идеологии. Вот как вам показалось, как человеку, который все-таки фильм уже посмотрел, правильно я понимаю?
Mm-hmm.
Вот в нем есть какие-то знаки времени, что ли? То есть отражается каким-то образом время, в которое он снимался, вот этот «Экипаж», mm-hmm. и два, по идее, разных ведь периода. Вот 16-й и фильм вот «Миты», когда снимался. Mm-hmm. Это два разных абсолютно государства,
совершенно,
можно сказать.
Об этом очень хорошо Архангельский написал. Я думаю, что сейчас вот когда мы начали говорить про «Экипаж», надо постараться удержать себя от искушения что-то сболтнуть, какой-то спойлер лишний, потому что действительно, друзья, это надо видеть в кино обязательно. На экране телевизора, монитора фильм не произведет такого впечатления. Вот, архангельский критик, он сказал очень важную вещь. Российское кино очень долго искало какую-то идеологическую опору. Поскольку понятно в Советском Союзе, про что надо было снимать, ну не про что, а вот где вот эта идеологическая опора в Советском Союзе, было понятно. Коллективизм, значит, один за всех, все за одного, какие-то вот такие вот вещи. Сейчас Архангельский утверждает, и я склонен с ним согласиться, что вот «Экипаж» нам дает возможность попытаться вот за какую-то новую идеологию зацепиться, но, честно говоря, в этом смысле мне эта зацепка кажется немножко сомнительной, потому что смотрите, что происходит. Пока герои на земле, пока герои живут обычной жизнью, ведь все складывается, не сказать, чтобы сильно хорошо. Но вот стоит ему оказаться одному, начать отвечать за свои поступки, полностью эту ответственность осознавать, попадать в ситуацию кризиса, и он становится героем. Реально. Угу. Вот. Он начинает совершать эти поступки, да, от которых от него мы ждем на земле. Вот. И Архангельский говорит, что это такой гимн индивидуализму. В отличие от коллективизма советского. Не знаю. Вот, возможно, что-то в этом есть. Потому что вот если сравнивать «Экипаж» старый, «Экипаж» нынешний, вот я специально посмотрел еще тот «Экипаж», пересмотрел его. Вот, и первая часть того старого «Экипажа», она все-таки была мощная. Когда показаны были все эти бытовые истории, все эти психологические драмы героев, да?
Но она была, да, мощная, соглашусь. Но на самом деле в контексте второй серии, вот лично я не поняла, зачем там первая серия. Зачем
вообще? Ну там была ужженного у героя Жонова своя, да, история такого пенсионера.
У них у,
да,
всех
который,
там была история.
Да, у Филатов тоже не пойми какой. Герой того
снабдили
времени.
Снабдили,
да,
историей, конечно, видимо. Ну вот,
ну, вот не знаю, мне в первом фильме, причем еще даже тогда, когда я его смотрел, ну не сказать, что в глубоком, но все-таки в детстве, первая часть, вот как показалось, более живой, потому что все равно понятно, что вся эта катастрофа при всей необычности для того времени, она была нарисована. Это очевидно было и тогда, что она нарисована. Хорошо нарисована, но нарисована. Когда мы смотрим сейчас «Экипаж», первая часть, она как-то очень мне показалась ходульной, прямолинейной и предсказуемо выстроена, вот вся эта бытовая, да? Но когда начинается катастрофа, это мощь.
Вот они, современные технологии.
Да, это мощь, ребята. Это надо просто вот одевать очки 3D, садиться в какой-нибудь желательно IMAX, тем более, что с IMAX технологией фильм был сделан, и получать все впечатления, собственно, которые мы должны от такого фильма получить, да.
Ну, то есть историчности у персонажей уже меньше, и, кстати, сказать, вот в первом-то фильме все-таки история-то закончилась. Мы знаем, как сложились судьбы экипажа после, вот, после самой катастрофы.
Ну, тут такой своего рода открытый финал, мы можем это предполагать. Все равно сейчас российское кино преодолевает скепсис. Вот вы сами сказали, что относитесь к нему со скепсисом, да, и вот тут давно я не слышала чего-то такого. Да. Вот, и чтобы его преодолеть, нужны какие-то очень мощные удары, да, мощные действия. Вот этот экипаж, это было мощным, конечно. Понятно, что вот та же «Легенда номер 17», того же режиссера, да, там она брала другим. Мы все очень любим Харламова, даже те, кто его
вообще
только
не
от родителей
о
услышал,
о
да,
о
как
хоккее,
я, допустим. Да. Я знаю эту легенду от родителей. Вот. Где-то в детстве там что-то краем уха уловил. Я сам, естественно, тогда в хоккей не смотрел.
Олег
но
Меньшиков абсолютно потрясающий.
Да, совершенно верно. Взяли вот этим. Сейчас берем технологии. Очень хорошо. Технология мастерская.
Ну, то есть все-таки есть у российского кино какие-то технологии, да, какой-то экшен, чтобы снять, студия, да, компьютерная
да,
техника.
Да.
То есть.
Но мы,
бюджет, опять же.
Да, но мы вспоминаем, возвращаясь к началу нашего разговора, что для российского кино это не главное. Это одно из, но это не главное. И, собственно, наши примеры российских блокбастеров последних там 5-6 лет, они подтверждают. Ни одной технологии все-таки российское кино живо.
Есть ли какие-то, не знаю, там, крючки-зацепочки, на что вот вы бы при просмотре для тех, кто еще не посмотрел, обратить внимание, прям вот не пропустить момент?
Я бы порекомендовал человеку, который идет в кино не для развлечения, а для того, чтобы все-таки как-то изменить себя и что-то получить, какую-то новую информацию, пересмотреть «Старый экипаж». Благо его сейчас найти легко, есть и бесплатные просмотрщики в интернете. Пересмотреть «Старый экипаж», потому что, конечно, ремейк, не ремейк, это еще большой вопрос, но связи с этим экипажем, со старым полно.
То есть подготовиться стоит к просмотру?
Да, да, безусловно. К просмотру любого фильма имеет смысл каким-то образом готовиться, но к экипажу тем более.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Я напомню, что в студии программы «Вот это кино» сегодня разговаривали мы о российских блокбастерах и разговаривали мы с журналистом, драматургом и кинокритиком Алексеем Вдовиным. Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работала Мария Заостровных. До новых встреч!